Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, наша традиционная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, друзья.
Я Алексей Пичугин, и вместе с нами здесь, в этой студии, Елена Делане, представительница знаменитого рода Делане, многолетняя сотрудница храма святителя Николая в Кузнецах, знаменитого московского храма, и племянница матери Марии Скопцовой.
Внучатая.
Это правильно называется, внучатая племянница, да?
Да.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ага. Я, потому что двоюродные не говорят, да?
Да, внучатые.
Внучатые, да. Понятно. Все, у меня очень сложно с вот этими родственными.
Почему-то мужчинам это дается, я замечала, мужчинам это дается сложнее, чем женщинам.
Ужасно сложно. Ужасно сложно. Никогда я дальше внучатых племен. Вот теперь я знаю, кто такая внучатая племянница.
Многие мои знакомые путают тещу и свекровь.
Тут мужчинам легче дается, потому что теща, она применительно к мужчине, вот мама жены, да, ну, понятно, понятно. Мы в прошлой нашей программе говорили про мать Марию Скопцову. Очень интересный разговор получился, потому что мы не по биографическим вехам шли, а мы говорили о личном восприятии. Понятно, что Елена Борисовна не была знакома лично с матерью Марии, но, тем не менее, многое в ее жизни связано с историей матери Марии, многое связано с людьми, которые окружали мать Марию. Я вас призываю, дорогие слушатели, найти нашу программу предыдущую, если вы вдруг ее не слышали, на сайте radiovera.ru. Там есть звуковая часть, расшифровка, я тоже надеюсь, в ближайшее время появится. А сегодня мы разговор этот продолжаем. На чем мы остановились в прошлый раз?
Мы остановились на том самом платке. И на разговоре о том, что не сразу после войны, и это мне очень понятно, по-человечески очень понятно, не сразу после войны люди стали какую-то искать информацию о матери Марии, исключая, конечно, людей самых близких, таких, каким был, например, Даниил Скопцов. Да? И вот этот вот платок куда-то затерялся.
И вот интересно, что уже Елена Дмитриевна Клепинина, ну, она Аржаковская по мужу была, она в какой-то момент тоже, надо сказать, не сразу стала вот разыскивать все сведения о своем отце, об отце Дмитрии Клепинине, о вот той жизни на Лормель. И, ну, по-видимому, она работала, у нее была семья, и это было не так быстро. Но потом она заинтересовалась, и я думаю, что таким толчком было то, что к ней обратился отец Сергий Гакель, который в свое время тоже заинтересовался этой темой, с вопросом вот в поисках какой-то информации по этому поводу. И так они подружились. И вот тоже прошло сколько-то, может быть, даже лет, и однажды он позвонил Елене Дмитриевне и сказал, что ему одна дама принесла такую вот необыкновенную вещь, которую он даже сначала не мог понять, что это такое, не может ли она ему помочь, Лена, Ладик, да, это самое, Ржаковская, не может ли она помочь разобраться, что же это. Вот. И тогда они увидели. То есть вот они встретились, и отец Сергий привез этот платок, и они его стали рассматривать. И вот интересно тоже вся история этого платка. Я вот начала в тот раз рассказывать о том, как собирался, вот как нашли этот сам платок, кто ей там принес, как это нитки приносили, иголки, как это вышивалось. Притом это вышивалось около окна, мать Марии вышивала, а там ее сокамерницы прикрывали, чтобы никто не мог увидеть, чем она занимается, чтобы не отняли этот платок. Потом платок исчез. Оказалось, что одна из соузниц этот платок хранила, она настолько была худая, что она хранила его под складкой собственной
Кожи.
Кожи. И таким образом, когда вот...
истощённая вот эта женщина, да.
Она этот платок сохранила и потом уже хранила до самой своей старости, пока каким-то образом он не был передан отцу Сергию. Вот такие удивительные истории совершенно.
И сейчас этот платок?
И сейчас этот платок... какое-то время он находился в храме в Париже. По-моему, он в храме преподобного Серафима Саровского.
Где хранятся и облачения.
Где хранятся облачения, и где хранится еще замечательная икона ангела. Ангел, такой иконы ангела тоже. Эта икона, она частично вышита, а лик прорисован тоже.
Вот канонизация случилась в 2004 году. Естественно, этому предшествовали события подготовки. А вообще в 50-е, 60-е годы память о Матери Марии за рубежом в православных приходах как-то сохранялась Константинопольского патриархата, русского экзархата?
Да, сохранялась, память сохранялась именно... теми, кто с Матерью Марией был связан еще до войны или во время вот лагерей, потому что примерно, наверное, в конце 50-х, может, ну, в середине 50-х годов было, вышло в журнале, по-моему, в начале, это воспоминание Жаклин Деголь, племянница Деголя, потому что она была соузницей Матери Марии. Потом вот это Вебстер, который вот описал, как они встретились с сыном.
Последнюю встречу с сыном, да.
Да. И потом еще вот эти соузницы, они писали. Вообще после войны во Франции появлялось много вот разных статей или даже книг тех, кто был не только в Равенсбрюке, а в разных других лагерях. Вот эти воспоминания, как это все происходило. Поэтому какая-то память была. Ну, а Матери Марии, понимаете, надо сказать, что к Матери Марии вот все русская эмиграция относилась очень по-разному. Некоторые ее не принимали совершенно, что называется, на дух не принимали.
Ну, конечно, она была такой вольный казак, она была да. Такой человек избыточный.
Да, поэтому это получалось так, что значит, предположим, верующие, да, люди такие, церковные люди, они ее осуждали, что она недостаточно
монахиня.
Вот я хотела сказать, недостаточно монахиня. Неверующие осуждали, почему она ходит в подряснике и вообще вот в такой образ жизни ведет. В общем, осуждений было очень много. И надо сказать, что у нее не сказать, что у нее много было поклонников ее такого темперамента, ее такой жизни. Вместе с тем, если что-то случалось, то шли и как раз ей помогать. То есть шли к ней ее просить о помощи.
Да понятно, что наша эмиграция, да. Она за пределами вот этих наших уже в 90-е годы осмысленных песен, да, mm-hmm. белогвардейщины, так называемой субкультуры, mm-hmm. да, она была совсем не монолитная.
Она
и
совершенно,
волком друг
конечно.
На друга люди смотрели.
Да, конечно,
и,
конечно.
Вообще говоря, очень склонная к вот...
Надо сказать, я вам должна открыть маленький секрет, до сих пор это все сохраняется.
А вы же не сомневались.
Вот, так что, видите как. Я хочу сказать, что вот, да, ну, может быть, и даже я могу сказать так, что совершенно для меня лично совершенно неожиданно оказалось, что в начале 90-х годов, ну, вот как вы говорили, что я помогаю там в церкви, меня попросили и благословили заниматься, ну, 90-е годы у нас было тяжелое достаточное время, заниматься благотворительностью, то есть помощью такой какой-то, да, и вот я таким образом попала... как бы в водоворот этого процесса. Я помню, что где-то в самом начале 90-х годов раздается у меня дома звонок по телефону. Я поднимаю трубку, и оказывается, мне с акцентом говорят, вот Елена Борисовна, это Елена Юрьевна Бобринская, я вот вас хочу там сказать, я была поражена, потому что...
Дочь отца Бориса Бобринского.
Нет, матушка отца Бориса Бобринского.
Супруга, да.
Я о них слышала, но знакома совершенно никак не была. Вот, и оказалось, что... А перед этим, вот буквально за какое-то короткое время к нам приехал грузовик, который сопровождал сын отца Бориса Бобринского, Алексей Бобринский, приехал в грузовик с гуманитарной помощью. Там стояли такие, как французы говорят, палеты, то есть такие большие, как это сказать, ну, на которые сложены ящики с какой-то продукцией.
Они так и называются.
Палеты, да? Ну вот. А палета, знаешь, одна должна была остаться у нас в Кузнецах, потом две, по-моему, надо было отвезти в Лавру Сергиевскую, ну и там Иоанну Воину, потом, ну, в какие-то храмы отвезти все это. Вот с этого началась наша гуманитарная помощь, с этого началась моя неожиданная дружба с нашими соплеменниками иммигрантскими. Вот, и примерно в то же время... Да, я
но вы
еще
тогда, да, вот это вот с этого времени вы стали периодически выезжать.
Да, я
потому
стала
что
выезжать,
до
да.
этого, естественно,
ну,
представить себе
раз,
невозможно.
А у нас, во-первых, появился, ну тогда надо начать еще с более раннего времени. Это, конечно, 88-й год, который для нашей церкви имел совершенно
особое значение,
особое
колоссальное,
значение,
конечно,
колоссальное
да.
значение, потому что в этот момент в наш храм разрешили приглашать гостей, которые приехали на тысячелетие крещения Руси. И тогда же первый раз я увидела отца Николая Азулина, известного священника. И известен он не только тем, что он замечательный был священник и духовник, но он еще вел телепередачу по радио, по телевизору во Франции, православную телепередачу. Раз, по-моему, раз в месяц у них была такая передача. Раз в две недели, вот по-разному. Вот, с этого все началось. И в 91-м году я первый раз попала в Париж.
Она была адресована, так сказать, русскому телезрителю? Она была на русском языке
она,
или на французском?
Нет, она была французу. На французском языке. Частично там была и русская речь была. И адресована она была, в общем-то, конечно, в основном это русскоязычным. И, во всяком случае, вот людям, которые приехали во Францию.
Это было государственное телевидение?
Это, знаю, Первый канал. Первый канал. Он много лет вел такую вот передачу «Отец Николай».
Я не знала этого, очень интересно.
Да, и очень интересные там передачи были, очень интересные. Такие вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Елена Делане, представитель знаменитого рода Делане, сотрудница многолетнего храма святителя Николая в Кузнецах, внучатая племянница матери Марии Скопцовой, о которой мы сегодня говорим. Мы говорим о ее жизни, о ее окружении, о последних годах ее жизни.
О ее кончине.
Да, и я думаю, что обязательно поговорим про канонизацию, но мы в прошлой нашей программе только начали говорить о тех людях, которые прославлены вместе с матерью Мария, это, напомним, всего четверо парижских мучеников. Это, собственно, мать Мария, ее сын Георгий Скопцов, священник Дмитрий Клепинин, который служил в храме на Лурмель Покровской церкви, и Илья Фондаминский. Вот мы поговорили в прошлой программе про Георгия, про сына, который умер за год до ее смерти, тоже погиб в лагере Дора, и... Мы ничего практически не говорили про отца Дмитрия и про Илью Фондаминского. Кто были эти люди?
Да, отец Дмитрий, ну, все они, в общем-то, из семей эмигрантов, русских эмигрантов. Вот. А вот интересно про Илью Фондаминского. Он очень интересовался, он сам еврейского происхождения, из еврейской семьи.
Революционер.
Революционер.
Дважды эмигрант.
Да. Вот. Но он вообще очень интересовался русской эмиграцией, очень и помогал много. Помогал очень много. И вообще был вхож, как он был знаком и с Бердяевым, и с отцом Сергеем Булгаковым.
И с Федотовым они журналы издавали.
С Федотовым. Вообще он много помогал там и деньгами, и изданиями всякими всем. И долгие-долгие годы он был близок к православию. И надо сказать, что вот это известнейшее такое православное движение, да, которое было организовано как бы и матерью Марии в том числе, да, он им тоже помогал.
Он, кстати, единственный из них москвич. Да. Уж не знаю, почему вот. Я об этом вспомнил.
И, но он от церкви ну, был близок, но не вхож, как бы он сам не
Он крестился вхож. Уже во время оккупации.
Он крестился, более того, он крестился уже, будучи в лагере.
А, кстати, вопрос, он крестился ли или был принят в православие? Потому что он действительно был... у него там взгляды-то сильно менялись в течение жизни.
Да.
И когда они у него перешли к христианству, там, в 10-е где-то годы примерно, да, и он тогда не был крещен нигде, ни в какой церкви.
Знаете, я вот так...
Я тоже вот нигде не про это не нашел.
Я не знаю, я... Просто, может быть, поискать это
вряд
надо
ли, Лёш,
найти.
Так, глядя на его извилистый путь, вряд ли он тогда принял крещение, честно говоря. Так вот по всем обстоятельствам, по косвенным признакам,
да.
Я бы так не сказала.
Я думаю, что
он такой был
я
очень
думаю,
неспокойный
да.
человек,
да,
ртутный
да, да, да.
такой.
Но я знаю, даже я думаю, что нет, потому что когда ему задавали прямой вопрос, да, вот из его близких друзей, которые были православные в основном все, он говорил, что у него может, что он бы, может быть, и перешел, но вот, будучи верен слову данным его, ну, что он дал матери слово не переходить в православие, он этого сделать не может.
Он родился в еврейской семье.
Он в еврейской да. семье и такой сугубо, как это сказать,
московских
ортодоксальный.
Еврейских купцов, да.
Да, да, да. да, да.
Похожая, знаете, похожая история была тоже во Франции. Об этом вспоминал покойный отец Борис Старк. Тоже знаменитый реэмигрант,
да.
человек, который
да.
вернулся из Франции в 50-е годы или в конце 40-х в Россию, в Советский Союз, и до 96-го года служил на приходах в Ярославской области. Удивительная совершенно судьба, он вспоминал, он был уже священником во Франции. Его пригласили напутствовать перед смертью женщину какую-то очень такого высокого происхождения. Насколько я понимаю, тоже она была еврейкой, но ничего не говорила о том, что она могла бы быть не христианкой, потому что она, у нее был молитвослов, она лежала под иконами. Я уж не знаю, причащал он ее или нет, но она исповедовалась перед смертью. Исповедовалась ли, вот не помню. Ну, в общем... Она умерла вскоре после его вот прихода, прямо на его глазах. И он заговорился о том, что придет ее отпевать с ее мужем. Он говорит, неужели, отец Борис, вы придете ее отпевать? Он говорит, ну как, слушайте, она умерла, христианская, она такую христианскую жизнь прожила. О ней было известно, что она очень так вот высоко себя держала, что она всегда молилась, что у нее всегда были иконы. Говорит, она же не была христианкой. Он говорит, как не была? Ну, как не была? Ну, не крестилась она. Она, знаете, матери там дала обещание, что она не перейдет в православие. И не переходила, несмотря на то, что вот ее эта православная история началась еще в России. И вот уже что-то там она хотела, вроде бы, на революция. Хотела, но уже куда-то уезжать. Надо было эмигрировать. Здесь как-то не сложилось. И вот так она и умерла. И отец Борис говорит, конечно, я приду и буду отпевать. И говорит, мало кого я отпевал с таким чувством, что отпеваю именно христианина, как вот отпевал ее. Так что здесь тоже, вот видите, так...
Ну да, ну да. Вот, и что я могу сказать про отца Дмитрия? Он как раз был близок с самого начала, был близок к православию, и, конечно, он был одним из таких активных, ну, как сказать, может, даже сотрудников, да, это вот РСХД, Русского христианского движения, бывал на всех этих слетах всегда, и, так сказать, вот и шел к принятию священства все-таки. Вот, но он был совсем, когда его, так сказать, владыка Евлогий благословил, ну, так сказать, даже организовывать и помочь открыть храм и освятить храм и служить в нем на Лурмель, он согласился и приехал и жил там с семьей. У него уже было двое детей, это значит Елена Юрьевна. То есть это Елена Дмитриевна, его дочка, и сын еще у него был. Вот.
Но они маленькие совсем.
Они были.
Были
совсем маленькие, но она, Ладик, как раз она помнит. Но она даже больше помнит.
Она жива.
Она еще жива, да. да.
Ну, ей, в общем, тогда было-то всего, на самом деле, когда все это происходило, максимум лет 5.
Да, но она как раз очень хорошо помнит, как они потом жили в Нуазе-Ле-Кран, где была Софья Борисовна, мама матери Марии, и вот рассказы Софьи Борисовны, вообще вот отношения, все.
И всю вот эту атмосферу, да?
Атмосферу, все это, да, 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 да. А вот если вы рассказать еще про этот вот, ну, это как-то назывался как дом отдыха, да, дом такого вот, это Нуазе-Ле-Кран. Там маленькая на территории, там небольшая территория вокруг дома, и там маленькая часовня, которую расписывала в свое время мать Мария. То есть как бы там память о матери Марии всегда была. И после войны уже, когда разрушилось как бы вот это общежитие на Лормель, многие переехали туда и вот уже, так сказать, жили воспоминаниями. Мать Софьи Борисовны дожила почти что до 100 лет. И надо сказать, и, конечно, большая благодарность ей, потому что она расшифровала все письма, все записки, все стихотворения, все, все творчество матери Марии она расшифровала, потому что матери Марии был безобразный почерк, и никто, кроме нее, наверное, не смог бы это сделать. Так сказать, вот то, что мы имеем вот наследие такое от матери Марии, это благодаря ее маме.
А стоит еще, наверное, про Илью Фондоминского и отца Дмитрия сказать, что Илья Фондоминский, у него дважды была возможность спастись.
Да,
он мог уехать в Соединенные Штаты,
да,
он
да.
остался. И когда отпустили всех из лагеря, кого забирали, отпустили из гестапо всех, кого забирали, его оставили, потому что он еврей, но он уже тогда, насколько я понимаю, был христианином, и его, в принципе, могли тоже отпустить, но вот он решил до конца остаться.
Но я так понимаю все-таки, что вот по рассказам, по каким-то вот запискам, что о том, что он стал христианином, это он как бы был тайным христианином, он об этом не говорил. Я думаю, что, может быть, они даже этого не знали. Я знаю, что ему предлагали уехать, притом его уговаривали его друзья, то есть те, кто... И отец Сергий Булгаков, и Бердяев, и Федотов, они все его уговаривали уехать. У него была возможность уехать в Швейцарию сначала, потом в Америку. Он сказал, что он не уедет, и остался.
А отец Дмитрий, ну, про него, правда, тоже пишут, что он... отказался от значка в лагере, где бы сообщалось, что он из Франции, потому что с советскими военнопленными там еще хуже обращались.
Ну, этого я не знаю, но, во всяком случае, да, он... Но он потому что... Ну, вот как мать Марии, по-видимому, тоже, да, вот это известно, что мать Мария ходила все время в бараке, где были советские военнопленные, она там проводила много времени, с ними разговаривала, потом приходила и говорила, что это они такие замечательные совершенно, это же удивительно, как они жили, как они вот пережили времена советские, потом попали уже в германский плен такой. И она как раз говорила, что ее слова были, что когда кончится война, то ей бы только добраться до России, только дойти бы до, добраться до Москвы, побыть на могиле у Гаяны и пойти пешком в Сибирь, до Сибири дойти по всей России, пройти. Ну, это было, конечно, такая... Мы сами понимаем, что этого бы не случилось. Никогда,
утопия такая,
к сожалению.
Да. А что мы знаем, Елена Борисовна, а что мы в действительности знаем о кончине матери Марии? Потому что мне много раз приходилось слышать, как уже такую, ну, каноническую да. версию, что она взяла себе чью-то чужую смерть. То есть да, она пошла да, на да. смерть за кого-то. Это действительно так? Мы можем это утверждать? Или это такой
нет.
апокриф, как бы естественный для человеческого да. сердца желание уже подвиг, ну, придать образу подвига завершенность, да?
Да. Да, потому это как раз так и есть, потому что на самом деле просто известно, что ее вот как раз вот это вот есть воспоминания тех, кто вернулся из лагеря, что в последний раз уже в Равенсбрюке там периодически проходили как бы вот эти всех заключённых, проходили как бы чистку такую, да, и все те, кто уже ослабевал и не мог там передвигаться, начинал болеть, их забирали в другой, назывался Югендлагерь, то есть это вот близко от Равенсбрюка, но это другой совершенно лагерь, где Это он был совсем близко, потому что они его даже видели эти. В этом Югенс-лагере были как раз эти печи. И ее туда забрали, и она уже стоять не могла. Она была совершенно
при
ослаблена.
При всей ее энергии.
При всей ее энергии, потому что там свирепствовала дизентерия, она, конечно, выводила совершенно. И мать Марии, в общем, с трудом просто. Там надо сказать, что интересно тоже, что среди немок, которые охраняли их все, там были некоторые, которые, ну, так тайно, как бы сказать, сочувствовали и какие-то вот сведения передавали. Такая там была такая немка Кристина, которая потом говорила, что она видела списки, где был написан ее номер.
Что... Вот на отправку на вот отправку, в этот Югендлагерь.
Да. На отправку уже, да, в Юген. Нет, а о том, что ее туда отправляют, это знали все, потому что это было, когда, знаете, там всех собирают и отбирают, тоже было ясно, что ее отправили на сожжение.
Ровно месяц она не дождалась до победы.
Да, да. Так что...
То есть ее отправили вот в эту печь, в эту камеру, как ее самое.
Да. И потом есть тоже вот в каких-то вот я видела там списки, где там просто ее номер и тоже, так сказать, вот написано, где она там.
На самом деле, конечно, это было бы очень естественно, очень в духе матери Марии, да, вот таким образом завершить свою земную жизнь. Поэтому
никто не сомневается, что если бы ей такая выпала возможность,
она бы это сделала. Поэтому в этом смысле очень понятно появление вот этого такого апокрифа.
Да. Ну, потому что вот это Вебстер, который видел вот сцену встречи матери Марии с Юрием Скопцовым, она потом пишет, что когда ее направили в Югендлагерь, она тоже была ослаблена, ее тоже направили туда. Там же была Женевьев де Голь в этом же лагере. Но это, так как там осталось так мало, их спасли. Они остались, еще оставались.
Через неделю уже через Красная неделю, армия освободила.
И вот Вебстер, она как раз пишет, что она попала почти под самый конец вот этого всего ужаса. И когда она вошла, она услышала, как ей с какой-то там этого самого нар кричит ей мать Мария: Инна, иди, ты мне поможешь. И она увидела совершенно больного человека, который не могла встать. Она уже встать не могла. Вот есть просто уже свидетельства такие тех, которые там были в тот момент. И потом вот как раз Елена Дмитриевна Аржаковская-Клепинина, она нашла этот список напечатанный, и тут просто вот номер ее и Скопцова, Елизавета, когда это было, в какой день это все было. Этот есть список весь. Так что это так вот было, да.
Но даже для самых близких людей это несколько лет оставалось тайной.
Да, оставалось тайной, конечно, никто...
А как вообще близкие могли узнать о судьбе своих родных, которые были нацистами забраны в лагеря?
Ну, вот пока они были, скажем, в Кампьене, когда они были вот еще все-таки даже в Равенсбрюк, Даниил Скопцов, он посылал матери Марии, пытался послать ей посылки какие-то, пытался там письма ей отправлять. Все-таки это было. Что какая-то маленькая
связь
ниточка
с внешним что-то миром
такое
была, да?
была, какая-то небольшая такая ниточка была. Ну, конечно, это было очень все. Дальше уже не знали. Да, потом уже вот Дмитрий, то есть этот Даниил Скопцов, он много лет потратил на то, чтобы найти вот эти какие-то все вот эти вот как бы нитки, все пути, где это могло быть, да,
нам
в
надо
поисках.
Сейчас прерваться буквально на минуту. Напомню, что в программе «Светлый вечер», которая сегодня совместная с музеем «Советский Союз. Вера и люди», Елена Борисовна Делане, представительница знаменитого рода Делане, многолетний сотрудник храма святителя Николая в Кузнецах, внучатая племянница матери Марии Скопцовой.
«Светлый вечер» на радио «Вера».